Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, насельник Александр Невской лавры, кандидат теологии, руководитель Светодуховского просветительского центра Александр Невской лавры. Здравствуйте, дорогой отец Филарет.
Глеб Борисович, добрый вечер. Дорогие братья и сестры, тоже всех вас приветствую сегодня.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи сложная, потому что звучит она таким образом: земной путь и наша участь в вечности. Понятно, что разговор во время поста – это особенно важный, и, конечно, мы приглашаем для обсуждения этой передачи, этой темы в нашу передачу у вас, наших дорогих и любимых телезрителей. Телефон в нашей студии, уже, наверное, знаком вам всем, 677-62-44, код города 812. Мы будем чрезвычайно признательны вам за ваше участие в передаче. Дорогой отец Филарет, действительно сложная тема. И подготовиться к ней было очень сложно по той причине, что она столь многогранна, что невозможно, ну, что ли, сузить ее, как бы сказать, тему обсуждения. Земной путь и наша участь в вечности я бы, наверное, сначала разложил на две составляющих. Земной путь. Ведь наш путь, который мы проходим в этой жизни, всегда очень много вызывает вопросов у нас самих. Мы спрашиваем себя и священников, как жить, как правильно наладить свою жизнь, чтобы эта жизнь была в связи с нашим размышлением о нашей вечной участи. Но при этом мы часто разделяем нашу духовную жизнь и обычную, плотскую жизнь. И в результате у нас возникает очень много сложностей, потому что мы начинаем думать, как бы сказать, наше сознание раздваивается, и мы уже не знаем, как справиться с этой жизнью. Угу. Поэтому давайте на эту тему поговорим. Ну и начнем с того, что земной путь наш – это что?
Угу. Вы знаете, вот вы говорите от некой разобщенности внутреннего человека, потому что грех он разрушает изнутри. И вот ту молитву, которую мы слышим Ефрема Сирина на протяжении уже всей этой недели Великого Поста, ведь там есть замечательные слова. Мы просим у Бога духа целомудрия. И целомудрие не всегда относится к сохранению телесной чистоты, а прежде всего дух целостности. А вот этот дух даруется человеку Богом как некий дар за правильный образ жизни. На самом деле Господь наш Иисус Христос в Священном Писании показал, какими путями можно ходить, а какими нельзя. Он оставил нам духовные заветы, заповеди. И вот эти заповеди являются некими дорожными фишками, знаками, которые помогают идти. Мы знаем, и, кстати говоря, древнехристианская письменность, она содержит много указаний на составляющие двух путей. Путь – это широкий, который ведет в погибель. Путь греха, вседозволенности, путь злобы и ненависти. А есть путь другой, благодатный, путь узкий, который не услан розами, а, наверное, шипами от роз. И многие все-таки, я все-таки уверен, Господь говорит, да, многие идут широким и попадают в погибель, но есть все-таки избранные, которые, исполняя заповеди, идут по узкому пути и совершают свою жизнь со смиренным мудрием, которое тоже мы просим у Бога в этой удивительной молитве. Поэтому духовная жизнь, жизнь телесная, она всегда должна идти и соприкасаться, вот так же, как в нас живет душа, и мы не относимся с презрением к своему телу, потому что тело – это оружие. Тело будет больное, мы не сможем сделать доброе дело, мы не сможем помочь кому-то. Поэтому, конечно, мы должны следить за своим здоровьем, помогать телесно. Но, как мы тоже говорили, что вот не в здоровом теле здоровый дух, а вот если будет здорова душа, тогда и, так сказать, телесная оболочка, она тоже будет выглядеть соответственно. Вот, наверное, я бы так ответил на этот вопрос. Все должно быть гармонично в человеке. Потому что Господь есть гармония из гармонии, и к Нему мы стремимся, исполняя все то, что нам Он говорит.
Ну, в этом же Евангелии от Матфея там говорится еще о том, что будьте святы, как Господь ваш свят. И я понимаю, что в этот момент, ну, каким образом мы можем эту заповедь выполнить? То есть, каким образом это возможно к исполнению?
Ну, здесь мы углубимся в познание, что такое святость Ветхого Завета, святость Нового Завета. Конечно, святость Ветхого Завета – это соблюдение закона. Это иметь истинного Бога, это иметь истинное представление о Нем и хранить тот закон, который Он дал богоизбранному народу своему. А новозаветная святость, она совершенно иная. Здесь мы говорим об обожении, о приближении к Богу. И мы приближаемся к этому не потому, что мы достойны этого света. Там, помните, апостол Павел говорит, что Господь живет в неприступном свете, который никто никогда не видел. И вот этот свет божественный, он только отчасти касается нас, когда, как мы уже говорили, когда мы ведем правильный образ жизни. И те таинства церкви, ведь они тоже являются неким освещающим действием в жизни человека. Без исповеди, без самого великого таинства, которое мы совершали вот на этой первой неделе, когда служили Божественную литургию прежде освященных даров, да, мы приобщались телу и крови Христа. Вот это залог вечности, который нас и готовит к вечности. Вот это очень удивительно.
То есть в этом случае, если мы опять-таки о земном нашем говорим, то я тут еще один момент вспомнил. Mm-hmm. Помните, там опять-таки в Евангелии говорится о том, что если око твое темно, и свет, который в тебе есть, тьма, то что такое, mm-hmm. то какова тьма? И в этом случае, вот опять-таки, я возвращаюсь к тому, что земной наш, вот наше земное существование, мы способны превратить его в такой постоянный путь греха, и в этом случае мы можем даже и не видеть уже того, что мы совершаем. А может быть, все-таки случится с нами и такая вещь, что все-таки мы должны, что мы сумеем понять в себе свое, как бы сказать, ничтожество, но в этом случае тогда получается, насколько я должен в этом своей земной жизни ощущать свое
недостоинство. Ну и тоже вот дух смиренномудрия же просим у Господа, да, то есть понятие, осознание того, кто я есть в этом мире. Я не господин, я не властелин. Хотя Господь человеку притворение ведь дал определенную и власть, дал власть обладать всем видимым тварным миром и беречь его, и охранять его. Но что такое смиренномудрие? Еще раз повторюсь, да, это осознание того, кто я есть. Это не забитость, это не слабость, потому что часто смирение, да, воспринимают как некую слабость, не думая, что ученики преподобного Сергия, которого он дал Дмитрию Донскому, были слабыми. Они были настоящими воинами, которые сражались за Русь. Они были монахами. Да. И, конечно, у монаха смирение всегда должно быть на первом месте.
То есть смирение – это сила.
Смирение – это, наоборот, это сила. Как я вот вспоминаю подвиг новомучеников-исповедников российских, с какой надо быть мужественным, чтобы смотреть в глаза убийцы. Вот это тоже смирение, это тоже высота, это тоже мужество. Вот. И я что хочу сказать? Ведь Господь наш Иисус Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть. Оно не где-то там, за горами. Оно внутри человека. Также и ад внутри вас есть. То есть если, еще раз хочу напомнить каждому себе, телезрителям, что мы это разумные существа. Мы все прекрасно понимаем. Когда мы грешим, мы понимаем, что это нельзя. И когда мы выполняем то, что нужно нам по природе христианина, мы тоже понимаем, что да, вот мы исполнили, мы не сделали одолжение Богу, еще кому-то, а мы исполнили, как апостол Павел говорит, все то, что должны исполнять, когда живем правильно по заповедям.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Нет, хотелось поконкретнее эту тему развить. Угу. Именно земной путь, в чем этот сам путь заключается? Что нужно конкретно делать в этом пути? Можно ли соблюдать все уставы, все посты, причащаться и оказаться у разбитого корыта? Допустим, правый разбойник, какой у него был земной путь? Как, что он причащался или что он делал? Но он почему-то в первый рай попал.
Спасибо за вопрос, Евгений. Очень хорошая тема.
Но в духовной, в христианской жизни у нас нет штампов. У нас нет, как говорят те, кто занимается швейным делом, у нас нет лекалов. Единственный лекал – это Господь Бог. Иногда действительно один вздох, как сделал тот разбойник. Ведь почему Господь простил его? Потому что этот разбойник пожалел страдающего. Вот это самое важное. Вот эта капля, она перевесила все. А что касается остального, пост, молитва, это всего лишь средство к достижению определенной цели. Вот в нашей истории часто, к сожалению, бывали такие моменты. Вот если мы вспомним историю Русской Церкви, реформы патриарха Никона, когда появились люди, которые придерживались старых обрядов. Ведь в чем был вопрос этого? Что именно форма спасает, а не дух спасает. А вы посмотрите, Священное Писание, Господь говорит, слово дух животворит, да? Дух животворит. Вот так же и здесь, когда человек совершает свой жизненный путь, вот надо исполнять волю Божию. Помните, как Господь-то говорит и обращается к каждому из вас? «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». Почитайте, какие заповеди. Поэтому посты, молитва – это всего лишь средства. Но они нужны для того, чтобы мы шли в правильном направлении. Вот мы опять же говорим о пути, жизненном пути, земном пути. Человек прекрасно все понимает. Что есть добро, что есть зло. Это только не совсем здоровый может определять, да, где белое, где красное. А мы же прекрасно понимаем. Вот. Поэтому я бы так ответил на этот вопрос.
Ну, Евгений, тут, наверное, еще и говорил о том, что вот конкретно в нашем жизненном пути мы действительно часто очень превращаем, как настоящие фарисеи, соблюдение закона ставим во главу угла. Тут спорить, в общем, наверное, даже невозможно, потому что ведь левой рукой подать свечку ни в коем случае, даже если ты левша. Ну и так далее. Да, но это верю, все равно. То есть человек законно заменяет Бога законом. То есть и это было всегда. Вот это было всегда. И в этом случае тогда вот у меня и возникает вопрос. Каким образом убрать из нашей земной жизни, как бы сказать, те законы, которые мы считаем правильными, православными, такими, не то чтобы, как бы сказать, ну, не, даже я не скажу обрядами, но мы считаем это уже какими-то догмами, которые вот необходимо соблюдать. Каким образом отличить в нашей жизни вот этот вот неживотворящий дух, и отличить его от настоящего, искреннего, настоящей веры?
Ну, апостол Павел, опять же, отвечу словами. Вера без дел мертва есть. То всегда мы должны просеивать свою жизнь, свои поступки, понятно, основываясь на вере. Да? Вы знаете, еще хочется вспомнить притчу, которую мы читали перед Великим постом. О суде, о всемирном суде. Страшно. Там все очень просто написано. И это уникальные слова Спасителя о том, что ждет каждого из нас. Вот все будут поставлены, там не будет среднего. Там будет, так сказать, две стороны, правая и левая. И мы видим праведников и грешников. И видим, что Господь спрашивает с них, что они сделали в этой жизни. Накормили ли, напоили, были бы сострадательными. Ведь вот это... Любой поступок, он строится на сострадании, на милосердии. Ну, любой поступок возьмите. А Бог есть любовь, а Бог есть милосердие. А Бог есть любящий Отец и все прочее, о чем мы всегда говорим, слышим. Яко человека любит Бог, еси тебе славу высылаем. Мы всегда прославляем Бога как того, кто любит нас и не пожелает нам ничего плохого. Как любящий Отец ребенку не даст, как написано, вместо хлеба камня, а вместо рыбы подсунет змею. Неужели вы думаете, что Отец ваш Небесный не даст благо просящему? Поэтому, конечно, нужно просить разума духовного и, конечно, не скатываться на обряду веры. Обряд не спасает. Спасает благодать Святого Духа, которая присутствует. Обряд – это всего лишь форма, через которую передается нам спасительная, вот эта божественная благодать, которой мы освящаемся. Вот вы правильно сказали, да, что будьте святы, как Отец ваш Небесный. То есть не светите, как солнце, а светите своими добрыми делами, своим отношением, своим великодушием и все прочее. Ведь трудно в наше время соблюсти это все. Трудно быть нераздражительным, трудно быть всепрощающим, потому что часто говоришь это из личного опыта. Но это мой опыт, я этим, ну, я, с одной стороны, рад, и я воспитываю себя на каких-то жизненных примерах. Вот помните, тоже мы говорили, говорим, что Господь, вот, дай мне любовь, да, сохрани нашу любовь, допустим, да, говорят супруги. Но и Господь дает ситуацию, где вы можете эту любовь показать.
Куча, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой к вам вопрос. Учительница в школе нам говорила, как человек хочет, чтобы поступали с ним, так и ему необходимо вести себя с другими. А оказывается, что это слова из Евангелия. И у меня в связи с этим вопрос, а так ли важно для человека, чтобы о нем помнили, как о хорошем человеке?
Спасибо.
Но в истории немало хороших людей. В истории немало хороших людей, о которых мы читаем в Священном Писании. Я всегда привожу пример. Вот мы на, Глеб Борисович, мы на таких хороших стульях сидим, креслах, да? Вот они хорошее же дело приносят, а Царство Божие не пойдет. Понимаете? Вот так же и здесь. Можно
надежные,
быть надежные,
не
да.
подведут.
Можно быть хорошим человеком, но не будет соли, не будет истины, не будет сердцевины. А почему вот это добро, оно есть в человеке? Апостол Павел тоже замечательные слова говорит, потому что это есть естественный нравственный закон. Он написан на сердцах даже язычников. Он об этом пишет. И нас это объединяет, стремление к добру, любить. Почему в Священном Писании, опять вернусь, но это вещи, которые надо знать. Почему в Декалогии не написано «люби отца и матерь твою», а написано «почитай отца и матерь твою». Потому что любить – это естественно. Мы любим своих родителей. А что такое «почитай»? Понимаете, это удивительная вот эта вот глубина, которую можно познавать, божественная мудрость, которая передана людям. Вот так же, наверное, и здесь. Поэтому добрый человек, хороший человек, но в каких критериях? Какие критерии к жизни этому человеку применяются? Потому что можно быть, ну, даже вот, да, историки как пишут нашу историю. Можно написать историю великими свершениями, а можно историю написать великими
падениями,
войнами, несправедливостями. Поэтому вот для Бога в очах Божьих наша жизнь, конечно, она бесценна. Но человек, я хочу вам сказать, что ведь это не секрет. Человек определяет здесь свою жизнь. И вот эта притча, вот это вот предсказание, как это будет, это даже не притча, да? Это то, что свершится всеобщий суд, вот там это все будет взвешено, жизнь человека, какой он, хороший, плохой, вот. А то, что люди, даже и не признающие Бога, могут хорошие поступки поступать, это нормально, это в каждом человеке.
Ну, тем более, что мы все-таки сейчас живем все-таки уже в христианском мире, хотя многие говорят в постхристианском.
Мысли, Глеб Борисович, скажу. Есть такой удивительный богослов, английский, да, по-моему, Клайв Стеббс Льюис.
Да.
И он очень хорошо описывает ад. Говорит, в аду грешники заперлись изнутри. Вот что значит человек, выбор человека? Если человек не хочет Бога, если он не хочет жить с Ним, он там с Ним точно не будет.
Да потом, наверное, тоже очень правильная мысль, что описание ада – это одиночество абсолютное. То есть вот это вот, конечно, действительно очень, какая-то очень страшная штука, но опять-таки вот в этом, когда вы говорите о том, что страшный суд и участь уже мы определяем здесь, в нашей жизни, mm-hmm. то тогда возникает следующий вопрос. Есть люди, которые так или иначе живут, ну, как бы сказать, стараясь, как бы сказать, быть хорошими по определению. А есть люди, которые даже и не пытаются. Но при всем при этом всех нас ждет определенная совершенно смерть, как mm-hmm. поговорка есть замечательная, двух смертей не бывать. Одно не избежать, но у нас есть это, вот эта вот самая смерть. И вот в данном случае, конечно, вопрос, способны ли мы на каком-нибудь этапе, вот, знаете, как раньше крестились перед смертью, старались, так вот у нас, возможно ли вот уже просто ближе к смерти вдруг стать вот таким уже, таким верующим человеком, все хорошо, покаяться, и будет все хорошо?
Вот был такой случай, пришла ко мне семья, муж с женой, ребеночек, вот, и они все в слезах. Я говорю, что случилось? Говорит, Господь спас нас в автокатастрофе. Mm-hmm. Все погибли, а мы вот втроем выжили. Я так вот посмотрел на них и говорю, вы знаете, Господь дал вам шанс, и кому, редко кому дается такой шанс на покаяние. Подумайте о своей жизни. Может, у вас есть вещи, которые вам надо сейчас сделать. Сколько Господь вам отпустит? А молодая семья. Вот, вот, понимаете, вот говорят, вот храм Божий, да? А ведь часто приходишь и выслушиваешь такое, что в жизни не придумаешь. Случайности не бывает. Вот, вот так же и здесь. Поэтому покаяние возможно, пока мы дышим. Вот пока мы дышим, мы можем. А когда уже Господь свое решение по нашему жизненному пути решит и закончит, будет поставлена точка. Вот после этой точки ничего. Пока, знаете, я всегда шучу, пока пишется книга моей жизни, я еще живу. А вот когда последняя закроется под названием «Смерть телесная», все, книга написана. А здесь апостол Павел говорит, да, что нам надлежит один раз умереть, а потом суд. Но мы не пугаем судом, как неким таким, да, вот что-то таким страшным. Мы говорим то, что когда-то должна будет подведена черта. И человек, понимая это, соответственно, выстраивает всю свою жизнь, все свои отношения, потому что это очень важно. Угу. Когда я живу, понимая, кто рядом со мной. Поэтому Господь дает шанс на исправление любому, любому.
Покуда
и
ты,
не удивляйтесь. Часто люди удивляются, вот был там человек, там актер, там не знаю кто, так вот он прям... А пришла болезнь, и мы потом, оказывается, он даже еще поисповедовался, и еще даже накануне своей кончины от какой-то болезни еще причастился. Почему мы так начинаем сразу? Люди, особенно не церковные, угу. Ты смотри, то есть, а это нормально. Да. Иногда в нашей жизни случаются события, которые заставляют пересмотреть всю свою жизнь. И мы только радуемся. И, Глеб Борисович, мы с вами читаем Евангелие, открываем эту священную книгу. И как Господь там говорит, какая бывает радость на небе об одном грешнике, кающемся, чем 99 правильных. Да?
Это да.
Поэтому вопрос очевиден, и ответ на него очень легкий. Вот так.
Когда мы, опять-таки, в этом случае размышляем о смерти и о нашей вечной участи, вот тут интересная штука. Нам говорят о том, что вот, вот да, вечные муки или там вечное, что-то там вечное. И в нашем представлении это такая штука, такая вещь. То есть это время, очень-очень-очень долгое время. То есть вот, не знаю, там, века или там... Ну, во всяком случае, это то, что исчисляется в нашем понимании временем. Скажите мне, пожалуйста, вечность – это имеет отношение к времени?
Угу. Но время же появилось тогда, когда появился свет. Вот когда Господь начал творить Вселенную, Он сказал, да будет свет. Но как Моисей это видел, мы не знаем, да? Может быть, это в образах каких-то. Угу. Но так Он передал на странице Пятикнижия. Да будет свет, появилось время. Угу. Вот здесь, да, солнце заходит, восходит, вот это земное, так сказать, измерение. Время. А Бог есть вечность. Вечность это, не знаю, вот бесконечность. Вечность это всегда.
Вот. И в этом случае, если это всегда, то мы сейчас здесь, на нашей земле, в нашем земном пути, заботимся о всегда.
Да.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Марина, я звоню из-за границы и хотела задать такой вопрос. Вот церковь, она однозначно определяет понятие греха, но дело в том, что мне, например, не очень это, ну, непонятно, я как бы не могу с этим согласиться. Есть ситуации в жизни, когда человек совершает что-то, какой-то грех, но есть определенные условия. Ну, предположим, женщина начала встречаться с мужчиной, он сказал, что он как бы в разводе, оказалось, что он не в разводе, у них сильные чувства и так далее, он несчастлив в своей семье, но развестись по разным причинам не может. Она тоже не была счастлива, но не в разводе по определенным, опять же, там, связано это с документами, со всякими вещами, материальными вещами и так далее. Так вот я хочу задать вопрос. Получается, что эти люди грешат, но если они несчастны в семье, то почему тогда они должны, как сказать, продолжать, вот, но почему, как бы сказать, это называется грехом, вот я бы так это сказала. Если люди это делают в силу обстоятельств, потому что нет других возможностей. Спасибо.
Спасибо, Марина.
Ну, я, конечно, не специализируюсь на таких вот моментах, на отношениях, но хочу из, наверное, из личного опыта сказать, что я уже где-то такое слышал. Первое. Второе. Грех, он не бывает белым, пушистым. Грех – это добровольное делание зла. Все. Тут больше ничего не скажешь. И если Господь говорит, не делай вот этого, значит, Он знает, о чем Он говорит. Что касается счастья семейного, ну, надо, наверное, знать эту семью. А пройдет время, может быть, и в вашей семье начнется это же несчастье. Построено, может быть, на лжи, на грехе и все прочее, прочее. Поэтому даже я не знаю, что здесь посоветовать. Еще раз хочу сказать, у вас есть право выбора. Вы можете жить так, как живете, но грех, он не даст вам свободы. Грех, он всегда порабощает. Вот. А иногда человеку нужно смирение, чтобы воспринять ту же ситуацию, которая происходит, допустим, в его семье. Что значит несчастлив? Если есть дети, это уже счастье. Значит, надо найти возможность жить для кого-то. Самое главное. Когда мы поступаемся с собой, может быть, своим счастьем. Жизнь коротка, я понимаю, что вы, может быть, скажете, ну как же вот жизнь проходит, а вот... Но, понимаете, самое главное, чтобы потом вспоминать только светлое. Вот я бы даже не знаю, как это сформулировать. Но грех никогда не будет, ну что ли, оправдывать человека.
Ну, интересная тема грех по неволе вообще, в принципе. Это надо, наверное, на эту тему особенно даже отдельно, возможно, может быть, поговорить. Да. Потому возможно, что грех, да, по неволе как-то вообще, в принципе, возможно. Если, ну, вы определяете
Павел
себя как
говорит,
грех...
Понимаете, да, вот там много есть. Мы куда апеллируем-то? Мы открываем книги, смотрим, что об этом сказано. Но любой, допустим, врач, специалист, он всегда откроет энциклопедию, посмотрит, сверится со своим, да, видением. Все. Вот так же мы. Да, там, братья, не... Да, Священное Писание, не обманывайтесь, не блудники. И там перечисляются все вот эти пороки человеческие, да, человеческие. Да, и мы, а вот это самое страшное, а вот это самое страшно. Да уже злая мысль, это уже страшно. Потому что зависть, что она рождает? Ненависть. Ненависть рождает убийство. Что и произошло, допустим, в советское время, когда был лозунг «Не долой бедных, а долой богатых». Вот что интересно. Вот. А грех, ну, он всегда останется. Апостол Павел еще раз интересную вещь говорит, что всякий грех – смерть. Нельзя чуть-чуть грешить. Потому что это будет все откладываться. Если, конечно, человек понимает ценность своей жизни, понимает, что за любой поступок, даже, может быть, невольный, он должен будет ответить перед своей совестью, перед Богом. Потому что всегда у нас есть выбор.
Но милосердие, Господи, мы все время на Него уповаем.
Вы знаете, еще какая мысль пришла? Вот телезрительница, которая смотрит, я, может быть, не совсем правильно ответил для нее, но вы знаете, иногда Господь дает такую ситуацию, а может быть, показывает, что это не ваше, это не твое. Может быть, даже так. Что грех, он, может быть, даже человека как-то вразумит, и что-то начнется другое в жизни.
Ну, здесь можно, наверное, еще сказать о том, что же такое грех, понятие греха, что такое?
Добровольное делание зла. Вообще, грех – это греческое слово, буквально означает промах, не попадание в цель. То есть Господь ставит нам задачу: человек, не завидуй, человек, будь предан. Человек, не надо, значит, насилие, не убивай.
Не суди.
Не суди, да, будь доволен то, что у тебя есть. А мы не попадаем в эту цель, мы грешим, мы ненавидим, мы изменяем, мы не бываем недовольны и прочее. Вот, то есть целый расклад, о чем можно вот подумать. Поэтому церковь, даже не церковь это говорит, вот вы говорите, церковь говорит, я не понимаю, это говорит Господь. А нравится вам и не нравится, то уже выбирайте сами.
Марина, спасибо большое вам за ваш вопрос. И я очень надеюсь на то, что отец Филарет попытался ответить. Да, но если все-таки этот вопрос вас так волнует, то, значит, наверное, все-таки батюшки, тут есть о чем поразмышлять, да, правда? Да. Так, ну, дальше вернемся к нашей теме. И здесь есть еще один очень интересный момент. Когда мы говорим о... Вот вы говорили сейчас о страшном суде. Причем самое интересное, что вот когда меня один мой знакомый спрашивал, почему вы говорите «страшный суд», что такое? Господь, он что, какой-то очень страшный? Почему страшный суд? И здесь, конечно, тоже для очень многих этот вопрос сложный. Почему страшный?
Почему страшный? А на самом деле все очень просто. Вот когда мы украдем что-то, мы хотим, чтобы об этом все знали. И как человек себя чувствует, когда его, допустим, в магазине приводят в будочку, где сидит охрана, и показывают, вот, посмотрите. А вы представляете, в чем смысл и замысел того, что ждет нас? Вся наша жизнь будет представлена. То, чего мы скрываем, то, что мы не хотим, чтобы кто-то знал, будут ли нас осуждать. Но самое главное, что это будет понятно, что я за человек.
Я сам себя, получается, осужу.
Да, я сам. То есть мало того, что да, там такие есть, там книги разгибаются, там реки разливаются огненные, все прочее. Конечно, это все метафоры, все иносказания. Но самое главное, страшный суд в том, первый для человека, почему он будет страшный, потому что все узнают, кто ты на самом деле.
Вот еще один.
Это страшно. Угу. Это страшно, когда правда будет открыта. Потому что мы здесь можем скрывать, мы здесь можем говорить, какие мы хорошие, добрые. Все мысли, да, в Священном Писании вообще сказано, за каждое праздное слово человек будет дать, ответит. Поэтому конец тому человечеству, которое сейчас живет, будет поставлена точка. Страшный, еще можно сказать, ну не то что торжественный, а настолько это будет событие из ряда вон выходящего. Мы в это верим, мы в символе веры говорим, да? О будущем воздаянии.
Жизнь.
Да.
Будущего века. У нас есть, вот знаете, такой момент есть очень интересный. Я задумался, почему у нас в церквях так много пожилых. Это не по той причине, что молодых мало, и потому что им неинтересно. Просто пожилым людям... уже в размышлении о вечности, и в этом размышлении они понимают, что есть путь, которым нужно идти. И поэтому мудрые люди уже приходят в церковь. А когда мы молодые, нам кажется, что ничего не важно абсолютно и так далее. И вот в этом случае у меня вопрос такой. Мы в размышлении о смерти очень любим обращаться к всякой литературе, в том числе, конечно, мы пытаемся прочесть толкование на апокалипсис, но самая популярная книга, которую, оказывается, покупают, и постом тоже, это размышление о воздушных мытарствах Феодоры. Вот в этом случае скажите мне, пожалуйста, насколько имеет смысл заглядывать в то, что скрыто от нас самим Господом?
Ну, вы знаете, выше своей головы не прыгнешь, и Господь все равно откроет тебе или человеку, или человечеству, обществу только столько, сколько необходимо. Ведь понимаете, в чем дело? Там такие есть у нас в обществе моменты, там, допустим, там смертная казнь, показательный суд бывает, да. Когда человека действительно, чтобы это был пример, не делайте так, потому что это есть наказуемое деяние. Вот так же и эти книги, когда мы читаем, мы, наверное, внушаем сами себе, что ну, вот, нельзя так. Нельзя так жить.
Эти книги могут быть как в помощь к спасению, так и если...
Предостережение. Предостережение прежде всего.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, Глеб Борисович и батюшка Филарет. Я звоню Татьяна из Подмосковья. Почти. Знаете, да, добрый вечер. Не сказала. Татьяна. Вот такой вопрос батюшке Филарету. Тема, конечно, бесподобная и прям заволновала. Вот смотрите, я полностью согласна, что случайностей в нашей жизни, в человеческой, не бывает. Пришла скорбь, вот у меня сейчас на данный момент, пришла, и понимаю, что Господь мне попустил в чем-то покаяться, разобраться. И с чего начать? Прошу, Господи, открой, с чего мне начать? Потому что изъянов, грехов много. С чего надо начать? Ну, чтобы мне хочется понять, для чего она дана мне, вот что, в чем исправиться, не могу понять. Вот почему, как понять, с чего начинать? Со всего маху сразу, вроде сейчас исповедовалась, хожу, все. А вот что? Понимаю, что это не случайно. Что-то надо переменить. Как понять, что переменить? Спасибо.
Татьяна, спасибо большое.
Но вот все равно, когда вы подходите на исповедь, вы же подходите уже подготовившись, а часто люди пишут на листочек свои грехи. И я всегда, когда со своими разговариваю, кто уже меня знает, там подходит тоже на исповедь, я всегда говорю, вот давайте вот в следующий раз, может быть, давайте вот от этого избавимся, а может, от этого избавитесь. Если список уменьшается, если человек над чем-то работает, потому что любому греху, вы же себя прекрасно знаете, лучше, чем я, чем Глеб Борисович, вы сами знаете, где ваши слова, слабые стороны. И как с этим бороться? В святоотеческом наследии все есть. Не надо сразу, но надо постепенно от чего-то. Конечно, святые отцы, и вы их почитаете, вы знаете, все-таки они говорят, корень всех зол – это гордость. От гордости все. И ненависть, от гордости раздражительность. От гордости, самомнения и иные грехи бывают. Поэтому, конечно же, начинать надо, наверное, вот просить у Бога духа смиренно-мудрее. И побольше терпимости внутри к людям, к окружающим, к животным, там, я не знаю, к чему. И вот дух, когда смирение будет дан человеку, поистине настоящий как дар. Ну и потом, дай мне, Господи, видите, моя прегрешение. Опять же, да, мы с вами относимся к этой молитве. Видеть свои грехи, не осуждать никого. Ни власти, ни мира сего. Они сами ответят за свои деяния, за свои поступки, за свои... Но мы должны посмотреть на свою жизнь. Не быть безучастными к тому, что происходит вокруг. Но следить за своим внутренним миром – это самое важное. По крайней мере, это вот основы, с чего начинать.
У меня очень сложный сейчас вопрос будет. В Евангелии сказано, не молитесь многословно, потому как делают те, кто молится открыто, чтобы останавливаться на дороге для того, чтобы... А молитесь так, и Отец наш, который на небесах, и так далее. И в этом случае тогда получается, что только одной молитвой. И в этом случае ведь тоже это очень серьезный момент, потому что ведь мы часто встречаем такую историю про то, что человек вычитывает, читает хорошо, произносит много молитв, но при этом, при всем, он становится многоречив. А может быть, имеет смысл просто все свести к молитве, к одной, к Отче наш?
Но молитва – это прежде всего разговор с Богом. То есть я выкладываю перед, если можно так сказать, перед своим Создателем все то, что меня переживает. Все, что я переживаю, что меня сейчас трогает. Те молитвы, которые мы видим с вами в молитвословии, это все образцы, образчики. Да? Вот так же, когда человек занимается, допустим, каким-то изучением языка английского, ему нужны упражнения. Вот так же здесь, занимаясь этим, А почитав, посмотрев, что означает, а кто написал эту молитву, а еще я почитаю житие этого человека, а с чем было, почему он так говорит: «Господи, яко не коли же сотвори благое перед Тобою». Это кто написал эту молитву?
Мама, да? Кари Великий.
Великий, которого считали, назвали, да?
Сокровище молитвы.
Понимаете? Вот так же и здесь. Это на самом деле не просто, как часто говорят там, да, батюшки, попы придумали. На самом деле это история. И каждая молитва, каждое зернышко, которое мы, духовное зерно, да, видим в наследии церкви, вообще наследие христианства, ведь это чей-то опыт. Люди прошли и, пропустив через себя, обладая чистотой сердца, они дали нам эту молитву, где нет ничего лишнего. И вот поэтому, конечно, мы читаем молитовки, кто-то может быть полное, кто-то по мере своих каких-то обязанностей где-то вынужден прибегать и более коротким молитвословием, но это должно быть правилом жизни.
Вот. Получается, что земной путь наш, как, это как молитва. То есть для кого-то пока еще ну, совсем нужно очень внимательно относиться ко всему, что происходит в моей жизни. Как вот к молитве, как вы говорите о том, что узнавать как можно больше. И в этом случае узнавать о себе в этом еще раз узнавать о себе. И узнавать себя, и получается тогда в этом случае и смирение, и поиск истины, и тогда вот, наверное,
встреча с Богом. Вот смотрите, сейчас же актуально вот у нас подготовка к святому причастию. Ведь почему мы читаем и каноны, а раньше, до революции, скажу, вот, было огромное количество неграмотных крестьян. А как они молились? Как думаете, вот как они молились? Ну, они, вот. У них каноников не было, и книгу-то многие не держали, а только саха и прочие работы, и земля, и все. А как молились? Вот тоже вопрос, да? Поэтому, конечно, подготовка – это всего лишь подготовка к встрече с Богом. И ведь в этих канонах, которые мы можем растянуть, я всегда говорю, не оставляйте все на последний день. Часто люди стоят, и 3 часа вот это все, уже и устал, и ничего не хочется.
В течение недели.
Зачем? Готовьтесь постепенно. Сегодня вы к вечерним молитвам, есть силы. Вы сегодня канончик покаяны почитали, ага. И когда это уже будет система в человеке, хотя, конечно, нам до святых далеко, но святые Божьи угодники, они, может быть, и одной молитвы для них было достаточно. Они, да, всегда как были дыхать в молитве.
Да ведь, опять-таки, вот та молитва, которую мы сейчас постом в особенности произносим, Иисусова молитва,
да,
если ее искренне произнести, какой силой она обладает. Я, знаете, еще хотел какую тему затронуть? Я вот очень люблю вашу книгу о священниках, которые потратили массу своих сил и жизни для служение на Сахалине и вот вообще на Дальнем Востоке, вот в этом районе. И знаете, что меня, когда я документы читал, меня поразила одна история про священника, который с диаконом отправился на Курилы, и из-за непогоды они вынуждены были там зимовать, и у них не было еды практически, потому что ту еду, которую они с собой привезли, она уже кончилась, и они всю эту вот зимовку питались вместе вот с этими алеутами, которым они приехали с Евангелием, с просвещением христианским, они ели вот все это время, они ели ламинарию, то есть морскую капусту буквально. И ведь они же не умерли. И я опять-таки к земному пути и каким образом земной путь и вечная наша участь. Вот на этом примере, может быть, этот путь, ну, я понимаю, что этот путь невозможен для всех, но является ли это примером для нашего земного пути?
Безусловно, ведь жития святых, которые мы имеем у себя дома, читаем, это примеры для подражания. И в этих примерах можно найти очень полезного и мудрого, и необходимого для человека в тех или иных жизненных ситуациях. Действительно, вот то, что я родом оттуда, оно меня связывает до сих пор, потому что я родился на Дальнем Востоке. И не потому, что туда надо ехать и это все испытать, а потому, что я хочу сказать и своими исследованиями, и своими встречами, вот я хотел бы пригласить, пользуясь, если это возможно, 10 марта в нашем центре духовно-просветительском будет встреча, беседа со мной, и мы ее обозначили так: священство, профессия или подвиг. И вот мы хотим поговорить все-таки, что вот нельзя забывать прежде всего то, что люди тогда несли, поступая своей жизнью, поступая своими принципами, комфортом. Все-таки они ехали туда, где ничего хорошего их не ждало. И они делали это по слову Господа. Ведь Он сказал: «Идите в мир». Научить, да, все народы, крестя их, все прочее. Но вот этот призыв: идите, не сидите на месте, а делайте что-то, несите мое слово. Вот. Поэтому здесь очень важно понимать, что тот пример, который есть в истории церкви, его никогда нельзя забывать, потому что это люди. Это люди, которые действительно посвятили всю свою жизнь без остатка служению Богу, людям, церкви, как я всегда люблю говорить. Да? Поэтому вот я их не забываю, и я не буду говорить, пока будут возможности. О тех священниках.
Да, я очень... есть у меня одна книга, замечательная книга. Это материалы собора 17-го года. И просто, это просто сборник документов. Что... Вот просто документы. И я так понимаю, что если только мы в своей жизни способны... видеть жизнь других людей не как путь греха, а как путь спасения, то и наша жизнь тоже превращается вот, знаете, как вектор поменять. У меня был знакомый священник, который отошел уже к Господу, Царство Небесное, отцу Александру Григорьеву, он говорил о том, что когда мы размышляем о Боге, я спросил, вот как же нам жить так, чтобы вот в нашей жизни прям вот была, наша жизнь была обожжена. Он говорит, какое, нам бы хотя бы вектор поменять. Просто в нашей жизни хотя бы просто посмотреть в сторону Христа. Это уже будет очень много. Я тогда подумал, что, ну, наверное, как-то это было слишком. Но потом я подумал, что да. Ведь очень часто мы, вот как уже сегодня прозвучала эта тема, такой необходимый грех. И нам кажется, что нам, вот мы грешим по необходимости, по повседневности. И вот в этом случае просто повернуться в сторону Христа, это уже для нас огромный духовный подвиг. Вот. И опять-таки последний вопрос, потому что не очень много времени осталось, по поводу нашей участи в вечности. Бог есть любовь, и только любовь, и ничего кроме любви. И мы все надеемся на Царствие Небесное. И мы все очень надеемся на то, что нас Господь простит. Но вот скажите, есть ли в нашей жизни то, что может нас погубить безоговорочно?
Ну, это, конечно, в Священном Писании же говорится, что любой грех простится, а грех хулы на Духа Святого никогда не простится, ни в этом, ни в будущем. То есть это явное противление Божьей правде. Вот это самое главное мы должны помнить. Когда люди стоят на своем, утверждая, что нет Создателя, что все совершенно по-другому, вот это, да, это безоговорочно, не прощается. Но когда человек, будучи, и меняет свои отношения, свои взгляды, ведь часто человек не придерживался ничего, а потом Господь коснулся его сердца через какую-то ситуацию, человек становится верующим, и вся жизнь ему меняется. Может быть, даже на пороге своего жизненного пути. Поэтому прощает Господь все, кроме вот этого противления правде Божией.
И если подвести в одном предложении итог нашей сегодняшней беседы.
Но в одном предложении я просто так, два слова. Мы бессмертны. Потому что частичка вечности находится в каждом из нас. Господь притворение же дал нам это. Мы частичка неба, мы частичка вечности.
Мы образ и подобие. Божией, и в этом случае у нас есть надежда. Самое главное, чтобы в земном нашем пути мы постарались хотя бы как-то найти эту правду в себе. Да. Игумен Филарет Пряшников был сегодня в нашем эфире, руководитель Свято-Духовского просветительского центра Александра Невской лавры, кандидат теологии. Спасибо вам большое, отче, благословите наших телезрителей.
Но прежде всего хочу пожелать милости Божией, чтобы Господь, свет Божьей правды, всегда освещал нас на всех путях нашей жизни.
Спасибо вам большое, дорогие наши телезрители, что вы были сегодня с нами. И, конечно, как всегда, я скажу в конце передачи, не оставляйте нас без ваших молитв и без вашего милосердия. Всего вам доброго, до свидания и оставайтесь на Первом православном.